Светлана Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Сергей Миронов сегодня выступил с прощальной речью перед членами Совета Федерации, председателем которого он был последние 10 лет. Россия заняла 147-е из 153 мест в рейтинге самых миролюбивых стран мира. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов отдать палестинцам часть земли для создания ими своего государства. В Грузии сегодня состоятся новые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Сегодня стало известно, что международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. О таком статусе для осужденных предпринимателей просила группа российских писателей, актеров, ученых и журналистов. Открытое письмо за подписью 45 человек было обнародовано в марте этого года, однако тогда Amnesty International ответила на него отказом. И вот соответствующее решение все-таки принято после того, как накануне Московский городской суд отказался удовлетворить кассационную жалобу фигурантов дела ЮКОСа и отменить приговор Хамовнического суда, вынесенный по делу о хищении нефти. Узниками совести, по версии Amnesty International, в разные годы были признаны академик Андрей Сахаров, писатель Александр Солженицын, поэт Иосиф Бродский, правозащитник Сергей Ковалев и другие общественные и культурные деятели, преследовавшиеся властями за свои политические убеждения. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» о сегодняшнем решении Amnesty International глава московского представительства этой организации Сергей Никитин.
Всемирная правозащитная организация Amnesty International заявила, что российские бизнесмены Ходорковский и Лебедев признаны узниками совести после того, как вынесенный им обвинительный протокол вступил в силу. В своих предыдущих заявлениях мы говорили, что на тот момент мы не готовы признать их узниками совести, но, однако, говорили, что наше решение может изменяться, соответственно, нашей политике и, соответственно, новой информации, которую мы бы получили. Тогда мы ожидали рассмотрения дела в апелляционном суде, в Московском городском суде. Решение Московского городского суда привело нас к пониманию, что Ходорковский и Лебедев могут быть названы узниками совести, потому что вот уже несколько лет эти двое находятся фактически между жерновов судебной системы, которая, по-видимому, решает не юридические, а политические вопросы. И вердикт, который прозвучал вчера, ясно дал понять, что очевидно, что русские суды низших инстанций не могут или не хотят обеспечивать правосудие в их деле. Все эти 8 лет, проведенные за решеткой, мы говорим об этом и также говорим о том, что неспособность кассационной инстанции разобраться с теми фундаментальными нарушениями, которые были допущены во втором процессе, наводит нас на мысль о том, что второй обвинительный приговор выносился лишь по политическим причинам, связанным исключительно с личностью подсудимых. Все это вкупе привело нас к пониманию того, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев являются узниками совести.
Говорил Сергей Никитин, глава московского представительства правозащитной организации Amnesty International, присвоивший Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву статус узников совести. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Совете Федерации последний раз выступил его бывший председатель, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. 18 мая Миронов был отозван из Верхней Палаты Парламента законодательным собранием Санкт-Петербурга, как считают политологи, в том числе из-за своих резких высказываний в адрес партии «Единая Россия». За последним визитом Сергея Миронова в Совет Федерации наблюдал наш корреспондент Мумин Шакиров. Он сейчас рядом со мной в студии «Свободы». Здравствуйте, Мумин. О чем говорил сегодня господин Миронов журналистам и своим бывшим коллегам?
Здравствуйте. Прежде всего хочу сказать, что экс-спикер Совета Федерации Сергей Миронов излучал оптимизм как на трибуне Федерального собрания, так и на встрече с журналистами. Или, по крайней мере, играл роль оптимиста. Миронову под аплодисменты теперь уже бывшие коллеги вручили памятный знак за развитие парламентаризма и почетную грамоту. Естественно, экс-председатель поблагодарил своих коллег, но больше всего он благодарил, честно говоря, аппарат Федерации. Федерального собрания, с которым ему тесно приходилось работать. Но вот что касается его общения с журналистами, именно оно, на мой взгляд, было интересным. Миронов публично поблагодарил депутата Госдумы из фракции «Справедливая Россия» Елену Вторыгину, которая написала официальное заявление председателю Госдумы Грызлову, Борису Грызлову, в связи с досрочным прекращением ее полномочий, и теперь уже уступила депутатское кресло бывшему спикеру Совета Федерации. Но тут предстоят процедуры определенные, и Миронов станет депутатом Государственной Думы. Но и тут не обошлось без интриг, считает Сергей Михайлович Миронов.
Она также съездила в регион и собрала подписи 4 кандидатов, которые были в списке после нее. За это, кстати, я им благодарен. Но она буквально успела это сделать, потому что в догонку приехали эмиссары от «Единой России» из Москвы с мешком денег для того, чтобы, сказать, перекупить и перекрыть дорогу мне в Государственную Думу. Это полдела. Второе, что сейчас творится. Нет ни одного руководителя регионального отделения, нет ни одного депутата регионального парламента от партии «Справедливая Россия», которому в эти дни не пришли бы люди и сказали: «Ты хорошо подумал, давай переходим в «Единую Россию». Значит, песня «Справедливая Россия» спета, давай быстренько определяйся». Обещают золотые горы. В честь моих товарищей, значит, они говорят то, что такие случаи нужно говорить, посылают по известному адресу этих господ. Но такая работа идет.
Ну а на вопрос «Радио Свобода», за что был отстранен от должности спикера Совета Федерации Сергей Миронов, естественно, как вы уже сказали, был отозван законодательным собранием Санкт-Петербурга, экс-председатель ответил следующее.
Монополия «Единой России», абсолютное нетерпение какой-либо критики, нежелание иметь возможность действительно конструктивного диалога со стороны «Единой России» привело к тому, что досрочно мои полномочия были прекращены. Я могу еще раз сказать. «Единая Россия» публично начала охоту на ведьм. Она устраняет неугодных, устраняет тех, кто по-иному мыслит, устраняет тех, кто не согласен с их консерватизмом. Я убежден, что «Единая Россия» сделала для себя стратегическую гибельную ошибку, потому что это начало конца «Единой России», у меня нет никакого сомнения. И будучи теперь абсолютно свободным с точки зрения не только изложения своих взглядов, но и по времени, я, конечно, все свое время и всю свою работу посвящу тому, чтобы прекратить монополию одной партии в нашей стране.
Отвечая на вопрос по поводу поддержки президента и премьера, Сергей Миронов был очень аккуратен и всячески избегал прямой критики в адрес президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Ну а в Государственной Думе, как утверждает Сергей Миронов, он пока будет работать рядовым депутатом.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров рассказывал о последнем визите Сергея Миронова в Совет Федерации, председателем которого, напомню, он был на протяжении последних 10 лет. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты российского парламента. В Астраханской области предотвращена попытка нападения на пограничный отряд в селении Байбек. Против мэра Абакана Николая Булакина возбуждено уголовное дело, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Хакасии. Площадь лесных пожаров в Сибири превысила за минувшие сутки 5000 гектаров. В Москве сегодня проходит акция протеста предпринимателей, которые требуют от правительства снижения страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. Грузинская оппозиция намерена сегодня, накануне Дня независимости страны, провести новые массовые акции протеста. В Ливии авиация НАТО нанесла в ночь на среду не менее 6 ударов по объектам в Триполи. В Лондоне сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Аэропорты Берлина закрылись сегодня утром из-за облака вулканической пыли, вызванного извержением вулкана Гримсвотн в Исландии. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Серия «Алфавит инакомыслия». Антракт. Андрей Гаврилов и Иван Толстой завершают разговор о людях и явлениях, начинающихся на букву «А». Подведение предварительных итогов. Кто и почему не попал в алфавит? Письма радиослушателей, музыка программы, планы на будущее. «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Сегодняшний «Коммерсант» приводит данные исследования Австралийского института экономики и мира, на основе которых был составлен рейтинг наиболее миролюбивых государств мира. Россия в этом списке заняла 147 место из 153 стран. В чем причина столь низкого места России в списке миролюбивых и мирно живущих государств, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В начале несколько слов о самом рейтинге. «Коммерсант» поясняет, что австралийская аналитическая организация «Институт экономики и мира» составляет его совместно со специалистами журнала «Экономист» и публикует ежегодно с 2007 года. Очередной рейтинг будет обнародован сегодня в преддверии саммита стран «Большой восьмерки», который откроется завтра в Давиле во Франции, но «Коммерсанту» удалось ознакомиться с ним заранее. В 2011 году экспертами оценивали 153 страны по 23 показателям. Основным критерием является отсутствие насилия, причем учитывались как уровень насилия внутри страны, так и внешняя агрессия. В расчет также были приняты военные расходы и численность вооруженных сил, уровень организованной преступности, количество полиции в пересчете на число жителей страны, процент заключенных, количество погибших в стране иностранцев, уровень образования граждан, уровень коррупции и приверженность демократическим принципам в политике. Самой спокойной и мирной страной была признана Исландия, за ней идут Новая Зеландия, Япония, Дания и Чехия. Россия заняла в рейтинге одну из последних строчек, оказавшись на 147-й позиции. Хуже дела обстоят только в Конго, Северной Корее, Афганистане, Судане, Ираке и замыкающем список Сомали. При этом позиции России в рейтинге непрерывно ухудшались с момента его первой публикации в 2007 году, когда она заняла 118-е место из-за раздутых штатов армии и милиции высокого уровня оргпреступности и насилия в обществе. Год спустя Россия опустилась на 131 место, в 2009 году на 136 и, наконец, в 2010 на 143 место. Впрочем, замечает «Коммерсант», с годами рос и сам список исследуемых стран. В первое издание рейтинга входила лишь 121 страна. Основатель рейтинга Стив Килли-Леа объяснил место России возросшим количеством терактов, напомнив, что только в аэропорту Домодедово в октябре этого года погибло 36 человек. Эксперт также припомнил прошлогодние боестолкновения в Ингушетии и попытку террористов захватить в октябре 2010 года парламент в мирном по северокавказским стандартам регионе – Чечне. Наконец, он заявил, что в России остаются серьезными военный бюджет, число самоубийств и уровень преступности. А по количеству заключенных на душу населения страна уступает лишь Соединенным Штатам Америки. «Коммерсант» отмечает, что в Институте экономики и мира к мирным отнесли далеко не все развитые страны. Например, США заняли 82-е место. По словам господина Килли-Леа, на расстановку сил в списке серьезно повлияли и волнения в странах арабского мира. В частности, Ливия за год потеряла в нем сразу 83 позиции, откатившись на 143-е место, а Бахрейн – 47 позиций, его результат – 123-е место. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов говорит, что побывал в Дарфуре, Чаде и других неспокойных странах, и ему странно и смешно видеть Россию в этом рейтинге рядом с Конго. Стиль жизни в Москве, Пскове или Краснодаре не идет ни в какое сравнение с лихими африканскими местами Джубой, Эль-Фашером или Абуджей, возмутился господин Маргелов, который предложил справиться об отношении к рейтингу у ученых и артистов, которые приезжают в Россию. Тогда все станет ясно, подытожил сенатор. Впрочем, руководитель отдела социально-политических исследований аналитического Левада-центра Бориса Дубина выводы австралийцев не удивляют, поскольку опросы центра прямо свидетельствуют об агрессивности российских граждан. На госканалах навязывается мысль, что нашу страну все хотят видеть слабой. В результате население стало очень настороженно относиться к Западу вообще, а к США, Грузии и странам Балтии – враждебно. Почти две трети взрослого населения считают, что Россия окружена врагами, и никто не желает нам добра, пояснил господин Дубин. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не согласен с выводами авторов рейтинга в том, что касается места России.
Международные рейтинги существуют довольно давно, самые разные. Присматриваться к ним всегда стоит. Есть рейтинги там, политические, рейтинги свобод и так далее. Понятно, что, говоря о критериях, в России очень трудно выделить интегральные критерии для всей территории страны, потому что уровень безопасности там в крупных городах или на Северном Кавказе, или в наиболее криминогенных точках, он, конечно, существенным образом различается. Поэтому то, что получилось на выходе, сопоставляя все критерии, которые были учтены в рейтинге, наверное, в случае России выглядит не слишком убедительным. Да, безусловно, граждане России иногда бывают шокированы тем, в какой степени их страны воспринимают как источник нестабильности, в том числе внутренней. Поэтому то, что получилось на выходе, выглядит, конечно, некоторым сгущением красок. Я думаю, что если брать, там, условно говоря, 153 страны, наверное, Россия находится где-нибудь там в 9-м, десятках, это максимум. Говорить, что Россия там на 110-м месте или 120-м, довольно сложно.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о рейтинге мирной и спокойной жизни, в котором Россия заняла 147-е место из 153-х. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
3 эмэ нашим товым.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные мировые новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил накануне вечером в Конгрессе США и заверил американских законодателей, что Израиль готов искать мира с палестинцами. Нетаньяху впервые признал, что его страна может пожертвовать несколькими поселениями на Западном берегу в обмен на мир, однако в своей речи вновь заявил о недопустимости возврата Израиля к границам 1967 года. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Это было шестое в истории выступление израильского премьера на совместном заседании обеих палат Конгресса США и второе для самого Беньямина Нетаньяху. Его речь два десятка раз прерывалась овациями и вставанием с мест законодателей от обеих партий. В отличие от прохладного приема Нетаньяху в Белом доме, встреча в Капитолии иллюстрировала нерушимость американо-израильских связей. У Израиля нет лучшего друга, чем Америка, и у Америки нет лучшего друга, чем Израиль. Обращаясь к американским законодателям, Беньямин Нетаньяху заявил, что готов к компромиссам в деле достижения мира с палестинцами, но повторил свои условия, упомянутые в беседе с президентом Обамой в прошлую пятницу. Эти условия включают признание палестинцами Израиля как родины еврейского народа и отмену соглашения о консолидации, которое президент палестинской автономии Махмуд Аббас подписал с радикальным движением «Хамас». Для президента Аббаса настало время заявить своему народу: «Я готов признать еврейское государство». Эти пять слов убедят народ Израиля, что у него есть истинный партнер для мира. Я призываю президента Аббаса: аннулируйте ваш пакт с Хамас. Приступайте к переговорам. Заключите мир с еврейским государством. И если вы это сделаете, обещаю, Израиль станет первой страной, приветствующей палестинское государство как нового члена ООН. Беньямин Нетаньяху впервые недвусмысленно заявил о готовности согласиться на пересмотр нынешних границ Израиля, в результате которого ряд еврейских поселений на Западном берегу может остаться по внешнюю сторону границы. Он назвал это болезненным компромиссом. При любом реальном мирном соглашении, которое положит конец конфликту, ряд поселений окажутся по ту сторону израильской границы. Вместе с тем, израильский премьер подчеркнул, что этот компромисс должен учитывать и результаты строительства Израилем сотен поселений на территории, на которой палестинцы хотят создать свое государство. Этот компромисс должен отражать разительные демографические изменения, произошедшие после 1967 года. Подавляющее большинство из 650 тысяч израильтян, живущих за пределами линии 1967 года, живут в городских кварталах и пригородах Иерусалима и Большого Тель-Авива. Сейчас эти районы плотно заселены, но в географическом масштабе они крохотные. В соответствии с любым реалистичным мирным соглашением, эти районы, как и другие территории, имеющие критически важное стратегическое и национальное значение, должны быть включены в окончательные границы Израиля. Президент Обама на прошлой неделе в своей программной речи по Ближнему Востоку предложил обусловить продолжение израильско-палестинских переговоров идеей возврата к линии израильской границы 1967 года, сопровождаемого согласованным обменом территориями. Такой обмен касается блоков поселений, о которых упомянул израильский премьер. В этом смысле разница между предложением Обамы и прозвучавшим во вторник предложением Нетаньяху несущественна, так считает Мартин Индек, бывший американский посол в Израиле, замдиректора Вашингтонского института Брукингса. Когда Нетаньяху употребляет прилагательные наподобие «болезненный» и говорит о таких вещах, как территории, имеющие стратегическую и национальную важность, здесь уместен большой знак вопроса. Неясно, что он под этим подразумевает. Это новая формулировка. Но что касается присоединения к Израилю блоков поселений, это именно то, что имеет в виду президент Обама, и то, что ожидало обсуждения, начиная с 2000 года, когда эту идею выдвинул президент Клинтон. Предложение Обамы о границах 1967 года было весьма критически воспринято не только многими израильтянами, но и произраильски настроенными американцами. Бывший посол Мартин Индек считает это предложение президента США заслуживающим внимания. Критически важным и, думаю, правильным шагом президента Обамы является его попытка заложить базу для возврата к израильско-палестинским переговорам. Сейчас стороны в огромной степени не доверяют друг другу, и для обретения минимальной уверенности друг в друге им нужна какая-то компромиссная точка. Американский дипломат считает, что попытка Обамы вернуть палестинцев и израильтян за стол переговоров может воспрепятствовать одностороннему провозглашению независимого палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в нашем эфире программу «Время гостей». Должна ли Россия признать геноцид черкесов Российской империи во время войны на Кавказе? В 19 часов обсуждаем с историком, писателем Яковом Гординым. Ведущий «Времени гостей» сегодня Виктор Резонков. А во второй половине часа «Свобода в полдень» через несколько минут. Сегодня в Грузии оппозиция намерена возобновить массовые акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В Париже в преддверии саммита «Большой восьмерки» открывается крупнейшая международная конференция по развитию интернета в мире. Новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и «Культура». В Москве сегодня покажут спектакль, главные роли в котором сыграли знаменитый американский актер Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Эфир «Свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты Российского Парламента. В Астраханской области предотвращена попытка нападения на пограничный отряд селения Байбек. Как сообщает Интерфакс, событиям возле погранучастка предшествовал конфликт на автотрассе между двумя военными и местной молодежью. Против мэра Абакана Николая Булакина возбуждено уголовное дело. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Хакасии, Булакина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В Москве сегодня пройдет акция протеста предпринимателей, которая требует от правительства снижения страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. Грузинская оппозиция намерена сегодня, накануне Дня независимости страны, провести массовый митинг протеста, несмотря на отказ от участия в нем сторонников бывшего министра обороны Ираклия Круашвили. В Ливии авиация НАТО нанесла в ночь на среду не менее 6 ударов по объектам в Триполи. Операция была проведена спустя 24 часа после интенсивного обстрела Триполи, в результате которого, по данным ливийских властей, погибли 19 человек. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума намерен на будущей неделе посетить Ливию, чтобы обсудить с лидером этой страны Муаммаром Каддафи возможность прекращения ливийского конфликта. Аэропорты Берлина закрыли сегодня утром из-за облака вулканической пыли, вызванного извержением вулкана Гримсвотен в Исландии. Ранее были прекращены полеты в нескольких аэропортах Северной Германии, а также в Дании, Норвегии и Швеции. В Лондоне сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. В Грузии сегодня, накануне Дня независимости, состоятся новые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. Начавшиеся в субботу многотысячные митинги сегодня должны, по замыслу их организаторов, достичь своего пика, несмотря на то, что оппозиционерам из разных организаций не удалось договориться о едином плане действий. Сегодня своих сторонников на улице Тбилиси собирается вывести оппозиционная партия «Народное собрание», возглавляемая экс-спикером парламента Нино Бурджанадзе. Лидер другой оппозиционной организации, грузинской партии, бывший министр обороны Ираклий Акруашвили, изменил свои планы и отказался прилететь на родину из Франции, где он находится. Его партия, однако, заявила, что все-таки проведет свою акцию, но в другой день. Власти Грузии пока реагируют на происходящее достаточно спокойно, несмотря на то, что в воскресенье в Тбилиси уже произошли стычки демонстрантов с полицией. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси готовится к последней и решающей акции грузинской оппозиции. Лидер общественного движения «Общенародное собрание» Нино Бурджанадзе пообещала сторонникам, что 26 мая, то есть День независимости, страна встретит без президента Саакашвили. Столь же резкое и однозначное заявление сделал из Парижа бывший министр обороны Ираклий Акруашвили. По его словам, он намерен вернуться 25 мая, чтобы поддержать народное восстание против президента. Однако, как оказалось, два лидера не могут договориться о месте проведения акции. Нино Бурджанадзе считает, что митинг должен состояться на площади Свободы, недалеко от проспекта Руставели, где 26 мая пройдет военный парад по случаю Дня независимости. По мнению госпожи Бурджанадзе, Михаил Саакашвили не имеет права принимать парад, поскольку проиграл войну и потерял 20% территории страны. Окруашвили и его соратники по грузинской партии предлагали собраться не на площади Свободы, а в районе Авлабар, недалеко от президентского дворца, чтобы устроить День гнева по североафриканскому образцу. Договориться о совместной акции не удалось, после чего грузинская партия отказалась от участия в революции. Более того, бывший омбудсмен Созар Субари заявил на брифинге, что его партийным товарищам с огромным трудом, но все-таки удалось уговорить Ираклия Акруашвили отказаться от планов по возвращению на родину. Со своей стороны, Бурджанадзе объяснила изменение планов Акруашвили элементарной трусостью. Напомним, что бывший министр обороны заочно приговорен к длительному тюремному заключению по обвинению в вымогательстве. Последние события в беседе со мной прокомментировал основатель республиканской партии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили.
Парад будет. Мне кажется, что это все от отчаяния. Я думаю, что некоторые оппозиционные лидеры просто не видят, что делать, и они придумывают всякие вещи, пока общество их не поддержало. И мне кажется, это совершенно нормально вытекает из ситуации в стране, где нет революционного духа, нет, все недовольны, абсолютно. Однако это не означает, что они готовы на революционные перемены, потому что они готовы заменить Саакашвили другими лицами, которые не лучше госпожа Бурджанадзе и господин Акруашвили. Они показали себя недалекими политиками, и я думаю, что в некотором отношении это не просто крах, а это финальный крах некоторых карьер.
Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Приведут ли акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили? Вот что ответили на этот вопрос жители Наукограда Снежинска в Челябинской области, с которыми побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
Ну, если он сам пришел благодаря таким акциям, наверняка у него уже опыт есть. Он понимает хорошо ситуацию. Мне кажется, что ничего протестанты таким образом не добьются, потому что протесты протестами, протестовать сейчас модно, но люди, которые держатся за власть, они просто так не отдадут и не думают, что Саакашвили один из тех.
Думаю, что нет. Во время, когда Саакашвили приходил к власти, грузинская власть не была столь мобилизована на борьбу, то есть это еще все-таки лидеры были постсоветские, и все было, скажем так, по-совковому. А сейчас в Грузии новая полиция, новые силовые структуры, которые, я не думаю, что они позволят демонстрантам что-то сделать с Саакашвили.
Честно говоря, то, что в Грузии происходит, я совсем не знаю. Но вообще, лучше бы акция оппозиции окончилась отставкой Саакашвили, потому что мне кажется, что он ведет не слишком дружественную политику по отношению к России.
Думаю, что не приведут. Ну, уже не первый раз были акции протеста, ни к чему хорошему это не привело, тем более к отставке. Там тоже авторитарный строй, в принципе, достаточно, то есть такой.
Я думаю, да, потому что народ более эмоциональный, более решительный.
Честно говоря, мне с трудом в это верится, потому что, мне кажется, за ним такая вот сильная стоит. Кто-то за ним стоит очень сильный, который не даст просто так вот ни оппозиционерам, ни кому его просто так убрать. Ведь это уже у них, насколько я помню, третья или четвертая попытка, и заканчивается практически ничем. Я думаю, какие-то боевые действия там они вряд ли будут вести, а Саакашвили со своей стороны может их очень жестко пресечь. И вообще, как-то я очень сомневаюсь. Вот меня очень удивил результат выборов последних, вот когда были выборы, да, вот, ведь несмотря на то, что, казалось бы, вот по всем опросам общественного мнения, все были против него, и тем не менее большинство голосов почему-то у него оказалось. Меня это просто поразило, я даже не знаю, как это объяснить, но вообще я сомневаюсь, что что-то из этой ситуации у них опять что-то получится. Вот до тех пор, пока вот не будет у них очередных выборов, мне кажется, ничего не изменится. И, возможно, вот останется все на том же уровне, вот наподобие, как вот у нас что творится в Беларуси. Ведь он потихоньку, но он так свое так авторитаризм там идет. Он же никого к власти больше не попускает. И мне кажется, так оно дальше будет. Хотя хотелось бы кого-то более такого мирного там человека иметь и более дружественного для нас.
Могут, я думаю, да. Я думаю, смогут, потому что все, что не делается, как говорится, к чему-то приводит. Поэтому будем надеяться на лучшее. Здесь, может, прокатит. Посмотрим, поживем, увидим.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, приведут ли акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Проблемы развития интернета в мире обсудят сегодня в Париже участники форума, организованного по инициативе президента Франции Николя Саркози, накануне открывающегося здесь завтра саммита лидеров стран Большой Восьмерки. В мероприятии примут участие руководители компании Google, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, медиамагнат Руперт Мердок и другие лидеры интернет- и медиаиндустрии. Ожидается, что делегация участников форума сможет после его окончания напрямую поделиться своими мыслями с лидерами мировых держав. Какие проблемы будут в центре внимания на парижском интернет-форуме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
Регламентировать интернет-пространство, ввести правила, которые позволили бы контролировать интернет-контент с точки зрения морали. Вот суть вчерашнего выступления французского президента на открытии, посвященного проблемам всемирной паутины, форума. Правда, сначала Николя Саркози все-таки сказал несколько приятных слов для собравшихся в Париже глав мировых интернет-компаний. В частности, о том, что интернет стал проводником свободы слова.
Cette révolution qui a modifié jusqu'à notre perception du temps.
Интернет-революция, изменившая даже наше представление о времени и пространстве, сыграла решающую роль в ходе других революций в Тунисе, в Египте. Обычные люди смогли свергнуть лишившуюся всякого уважения власть. Они построили виртуальные баррикады, и они вышли на реальные манифестации. Народы арабского мира показали своим примером, что интернет не принадлежит государствам, а международное сообщество убедилось, что интернет стал мощнейшим вектором для развития свободы слова.
Но свободу надо регламентировать, считает Николя Саркози.
Не позволяйте, чтобы затеянная вами интернет-революция ущемляла фундаментальное право каждого человека на личную жизнь. Полная информационная прозрачность рано или поздно входит в противоречие с принципами свободы личности. Не позволяйте, чтобы разработанные вами технологии ущемляли фундаментальное право детей на защиту от низости некоторых взрослых. Не позволяйте, чтобы затеянная вами революция служила для беспрепятственного распространения зла. Не позволяйте, чтобы эта революция стала инструментом в руках тех, кто хочет посягнуть на безопасность, нашу свободу, нашу неприкосновенность.
Слушали Николя Саркози, главы крупнейших мировых компаний, занимающихся интернет-технологиями. Это и основатели трех американских гигантов Facebook, Google и Amazon, Марк Цукерберг, Эрик Шмидт и Джефф Безос, и медиамагнат Руперт Мёрдок, и представители таких компаний, как eBay, Twitter, Microsoft и ряда других. Правда, к призыву Николя Саркози они отнеслись сдержанно и предпочли обсуждать экономический рост сектора. Глава компании Google Эрик Шмидт и президент компании eBay, специализирующийся на интернет-аукционах Джон Донахью, говорили о том, что интернет играет роль ускорителя экономического роста и стимулирует создание новых рабочих мест. Накануне форума ряд ассоциаций обвинил правительство мировых держав в стремлении контролировать интернет. Во Франции ассоциация «Квадратура сети» даже создала специальный сайт «Большая восьмерка против интернета». Напомним, что не так давно правительства ряда стран оказались в щекотливом положении после того, как сайт WikiLeaks опубликовал сотни тысяч писем дипломатов США из разных стран. Разоблачение WikiLeaks вызвали ряд дебатов вокруг вопроса свободного доступа любого, практически к любой информации, который стал возможен благодаря интернету. Парижский форум продлится и сегодня, а в четверг делегация из 6 человек представит его результаты на саммите стран Большой Восьмерки в Давиле на севере Франции. В делегацию войдут глава компании Google Эрик Шмидт, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, глава французской рекламной группы Publicis Марис Леви, глава крупнейшей французской телекоммуникационной компании Телеком Стефан Ришар, россиянин Юрий Мильнер, совладелец Mail.ru Group и глава японской компании Rakuten Хироши Микитани. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты Российского Парламента. В Астраханской области предотвращена попытка нападения на пограничный отряд в селении Байбек. Против мэра Абакана Николая Булакина возбуждено уголовное дело, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Хакасии. Площадь лесных пожаров в Сибири превысила за минувшие сутки 5000 гектаров. В Москве сегодня проходит акция протеста предпринимателей, которые требуют от правительства снижения страховых взносов во внебюджетные социальные фонды. Грузинская оппозиция намерена сегодня, накануне Дня независимости страны, провести массовый митинг протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В Ливии авиация НАТО нанесла в ночь на среду не менее 6 ударов по объектам в Триполи. В Лондоне сегодня состоятся переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. В пакистанском городе Пешавар, по уточненным данным, в результате взрыва погибли 5 и ранены более 30 человек. Аэропорты Берлина закрылись сегодня утром из-за облака вулканической пыли, вызванного извержением вулкана Гримсвотн в Исландии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Нино Бурджанадзе обещает Грузию без Саакашвили.
Комментарии экспертов.
Как выглядит мир по Бобу Дилану?
Право автора.
Виктор Шендерович об открытиях отечественного телевидения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом квартале, увеличился на 48,3% к уровню такого же периода 2010 года до 3 миллиардов 890 миллионов долларов. В целом объем иностранных инвестиций в Россию за три первых месяца года составил 44 миллиарда 349 миллионов долларов. Это почти в 3,5 раза больше, чем в январе-марте годом ранее. Средняя ставка по банковским рублевым кредитам компаниям нефинансового сектора, без учета государственного Сбербанка, в течение апреля снизилась до исторически минимального уровня 8,4%, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в начале года она составляла почти 9%. Средняя ставка по рублевым депозитам населения на срок до года в апреле также снизилась до абсолютного минимума – 6,2% годовых. Российский КАМАЗ, крупнейший в стране производитель грузовиков, рассчитывая до конца года принять решение по сделке с белорусским производителем грузовых автомобилей компанией МАЗ, сообщил его генеральный директор Сергей Кагогин. В феврале государственная корпорация Ростехнологии, основной акционер КАМАЗа, сделала предложение об объединении двух компаний. После завершения сделки КАМАЗ стал бы владельцем 100% акций МАЗа, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получило бы пакет акций в объединенной компании. Исполнительные директора, представляющие в Международном валютном фонде страны БРИКС, то есть Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, выступили против выбора следующего руководителя организации по страновому признаку. В своем совместном заявлении они отмечают, что прежний порядок выбора главы МВФ, предполагающий назначение на эту должность только выходца из Европы, подрывает легитимность организации и является устаревшим. Белоруссия может получить первую часть кредита антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества в размере 800 миллионов долларов в начале июня, заявил глава Министерства финансов России Алексей Кудрин. Общий объем кредита по планам может составить около 3 миллиардов долларов, которые будут предоставлены Белоруссии в течение 3 лет. Курс доллара на сегодня 28 рублей 43 копейки, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 99 копеек. По сравнению со вторником он подорожал на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» с сюжетом об одном из самых интересных событий в мире культуры. Сегодня и завтра в Москве на сцене театра «Новая опера» в рамках фестиваля «Черешневый лес» будут играть спектакль «Вариации Джакомо». Главные роли в постановке, премьера которой состоялась в январе в Вене, играют Джон Малкович и Ингеборга Дабкунайте, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В прошлом году Джон Малкович представил на петербургском фестивале «Звезды белых ночей» адскую комедию, пьесу для барочного оркестра и пяти сопрано в режиссуре Михаэля Штурмингера. В этом привез в Москву спектакль «Вариации Джакомо». Это камерная оперная постановка, положенная на музыку Моцарта в исполнении оркестра Венской академии. У драматических актеров Дабкунайте и Малкович есть вокальные двойники. На каждого певца приходится по 6 партий. В Вене их исполняли баритон Флориан Бёш и сопрано Софи Клусман. В Москве Флориана Бёша заменяет Андрей Бондаренко. Возраст Джона Малковича не должен никого смущать. Речь в пьесе идет о последних годах жизни Джакомо Казановы.
Трудно сказать, я не знал его, я только читал о нем или читал его воспоминания свои. Он начал писать, когда ему было где-то 65-66 лет, и это были воспоминания, отражение его уже прожитой жизни. Но, говорят, он практически ничего не придумывал в своих записях, поскольку он всегда возил с собой дневники и всегда записывал все свои похождения. В общем-то, я думаю, что жизнь его была достаточно счастливой.
На вопрос, поняла ли Ингеборга Дабкунайте в ходе работы над спектаклем «Секрет привлекательности Казанова», актриса ответила.
Я исхожу из того, что происходит здесь и сейчас. А так как это играет Джон, то оправдать то, что женщины влюбляются, очень легко.
В Встречу с постановочной группой вел президент фестиваля «Черешневый лес», владелец торговой марки «Боско Дичеледжи» Михаил Куснирович. И он постановил разыграть в лотерею два последних билета на спектакли. Но один билет пришлось отдать Дабкунайте за этот ответ. Второй билет достался журналистам, хотя по справедливости его следовало отдать Джону Малковичу. На вопрос о том, мнение кого из российских коллег важно ему будет услышать после спектакля, он признался, что толком никого не знает, и продолжил.
Я вообще
не ищу оценки кого-либо. Это моя работа, ежедневная работа, и у меня всегда есть над чем работать. Я так думаю, что если бы спектакль был совершенен, то люди бы, приходившие на него, они бы умирали на нем. Но этого не происходит. Поэтому ничто не совершенно. Нам не нужно одобрение, подтверждение от кого-то. Я бы так, наверное, сказал. Не надо думать, что скажут другие. Во всяком случае, не для этого нужно ставить спектакль. Может быть, стоит прислушаться к хорошему совету, к хорошему предложению, что можно улучшить в спектакле. Но такой совет чрезвычайно трудно дать, потому что для этого нужно очень хорошо знать пьесу, очень хорошо знать спектакль.
Джон Малкович известен всему миру как киноактер, лауреат многих премий, в том числе «Оскара». Но он никогда не оставлял театральную сцену. Сперва сотрудничал с компанией «Степпенвольф» как актер, потом поставил несколько спектаклей. В 1984 году получил премию за роль в «Настоящем Западе» по пьесе Сэма Шепарда. Тогда Дастин Хоффман пригласил его на роль Бифа в бродвейской постановке «Смерти коммивояжёра» Миллера. На мой вопрос, почему он не отказался от театра ради кино, Джон Малкович ответил.
Театр
– это мой дом. Кино для меня – это как если бы пианиста попросили поиграть на саксофоне. Хорошо, ладно, но это не то, чему меня учили. Театр – это мир, из которого я родом. И я люблю театр. Наверное, мне больше нравится самому ставить спектакли, больше, чем играть в них. Но играть на сцене мне тоже нравится. Я даже представить не могу, чтобы какая-то еще работа была лучше, что есть что-то более совершенное, чем ежедневные репетиции с интересными и талантливыми людьми, что есть что-то лучше возможности сидеть в темном зале и наблюдать за игрой хороших артистов или хороших певцов. Я не могу вообразить лучшей жизни. Отчего же было мне от этого отказываться?
Так Джон Малкович ответил на вопрос Марины Тимашевой о том, почему не оставил театра ради кино. Напомню, московская премьера спектакля «Вариации Джакомо», в котором главные роли играют Малкович и Ингеборга Дабкунайте, сегодня в театре «Новая опера». А программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». По данным аналитического центра Юрия Левады, более 80% россиян выступают против повышения пенсионного возраста, разговоры о чем в последнее время все настойчивее ведутся в стране. Положение в обществе пенсионеров и вопросам пенсионной реформы и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В одной из своих статей Оксана Синявская, социолог и экономист, заместитель директора Независимого института социальной политики, пишет: «Очевидно, что пенсионная реформа 2002 года не задалась. Обязательства по выплате пенсии все больше отрываются от величины страховых поступлений. Доходность обязательных пенсионных накоплений в лучшем случае покрывает величину инфляции, не оставляя надежды на рост пенсий у будущих поколений пенсионеров. А нынешние пенсии, даже после невероятных усилий по их увеличению, остаются лишь инструментом преодоления бедности, практически не отражая прежний трудовой вклад их получателей». Конец цитаты. Оксана Синявская об отношении в обществе к перспективе увеличения пенсионного возраста.
Отношение, если судить в среднем по всем респондентам, оно, конечно, в массе своей отрицательное, но на самом деле опросы нашего института показывают не такую удручающую картину, как вот иногда можно встретить в интернете со ссылками на какие-то вот такие быстрые опросы общественного мнения. В частности, у нас получилось, что поддерживают идеи повышение пенсионного возраста в среднем порядка 7% респондентов трудоспособного возраста, но в младших возрастах до 30 лет эта доля приближается к 15%. И на поддержку идеи повысить пенсионный возраст очень большое влияние оказывает то, насколько человек хорошо понимает, как устроена пенсионная система России, как происходит назначение пенсии, какие проблемы в ней существуют. Среди тех людей, которые говорят о том, что они хорошо понимают вот правила назначения пенсии и вообще и знают про пенсионную реформу, вот среди них доля поддерживающих идею повысить пенсионный возраст превышает 20%.
Вы делали опросы по поводу того, как оценивают свое положение российские пенсионеры, свое материальное положение прежде всего?
Это известный очень факт из социологической и экономической дискуссии, что по макроэкономическим показателям, по показателям уровня доходов, пенсионеры в России в современной не являются группой повышенного риска бедности. Их намного опережают семьи с детьми. Но если мы обратимся к опросам общественного мнения, то практически всегда семьи с пенсионерами оценивают свое материальное положение намного хуже, чем семьи с детьми, которые вроде бы вот, да, имеют меньше доходов на душу населения. Но надо сказать, что вообще политика последних лет, 2008 года, которую проводило правительство, она внесла свои коррективы. И вот наши недавние опросы, проведенные в прошлом году, показывают, что в годы кризиса пенсионеры были единственной социальной группой, которая не только улучшила свое положение вот по уровню реальных доходов, но и которая на вопрос о том, как вы оцениваете свое материальное положение, давала в основном положительные оценки.
То есть не так все плохо?
Пока да, но я бы тоже вот не стала испытывать здесь больших иллюзий, потому что мы все знаем, что финансово-экономическое положение пенсионной системы достаточно драматично. Вот это вот повышение пенсии последних лет привело к очень серьезной разбалансировке доходов и расходов пенсионной системы, потому что опережающие индексации пенсии не были подкреплены соответствующими источниками финансирования. И надо сказать, что люди это чувствуют.
Какие еще важные проблемы видятся вам в этой сфере?
Прежде всего, мы должны понимать, что пенсионная реформа, несмотря на то, что идет с 2002 года, многие проблемы, которые перед ней ставились, до сих пор не решила. И поэтому, по сути, речь идет о возврате к такой полноценной пенсионной реформе на новом этапе развития. И здесь надо и оптимизировать так называемую распределительную пенсионную систему, когда пенсии выплачивают, доходы, да, вот собираемые с работающего населения, выплачиваются нынешним пенсионерам. Но вторая существенная часть касается молодых людей, которым на пенсию выходить лет через 20-30. Это необходимость что-то делать с формированием пенсионных накоплений, как обязательных, так и добровольных.
Это была Оксана Синявская, замдиректора Независимого института социальной политики. По данным Левада-центра, только 4% россиян сообщили, что они накапливают деньги на добровольном пенсионном счете. Почему большинство не делает этого? 37% отвечают: «У меня нет на это денег». 21% граждан полагают, что делать такие накопления бессмысленно, они все равно обесценятся. А еще 16% опрошенных не доверяют пенсионным фондам.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают на волнах Радио Свобода программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Зачем украинский генеральный прокурор встречался накануне с европейскими и американским послами? Действительно ли дипломаты спасли Юлию Тимошенко от ареста? В программе участвуют главный редактор интернет-издания newsru.ua Ольга Лень и эксперт Института мировой политики Сергей Солодки, ведущий Виталий Портников. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жизненный банкир, честь американской президентской четы.
Врагам Афганистана я хотел бы ясно сказать.
Представители партнера Израиля по мирному процессу, палестинской автономии, отозвались о речи Нетаньяху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».